Сенатор Клишас. Да, тот самый.
Возвращаемся в студию «Радио Спутник». Продолжаем прямой эфир. Татьяна Ладева у микрофона. Со мной на прямой видеосвязи, напоминаю, председатель Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству, государственному строительству, доктор юридических наук и профессор Андрей Клишас. Андрей Александрович, давайте поговорим про отношения Пекина и Москвы. Есть новые заявления со стороны Пекина. Никто не имеет права вмешиваться в отношения России и Китая. Об этом заявил на брифинге официальный представитель китайского МИДа. Но я напомню о том, что Запад в принципе, беспокоится по поводу укрепления отношений между Россией и Китаем. В том числе глава Минфина Соединенных Штатов осудила безграничное партнерство Китая-России. Это я цитирую, назвав тревожным это партнерство, тревожным признаком того, что Китай несерьезно относится к прекращению боевых действий на Украине. Ну, понятное дело, что да, очередные заявления свидетельствуют об укреплении отношений. А насколько это все-таки неожиданный поворот для Запада? Как вам кажется?
Честно говоря, я думаю, что Запад прекрасно знает уже в течение многих лет, что у России и Китая стабильные отношения, а стабильные они потому, что и Российская Федерация, и Китайская Народная Республика строят свои отношения, исходя из собственных государственных и национальных интересов. И договариваются там, где у стран совпадают позиции, совпадают эти самые интересы. Видите, западные страны любят нам говорить о том, что Россия не может требовать, чтобы те или иные государства не вступали в НАТО, потому что они, эти государства являются суверенными странами, и они сами определяют, с кем, в каком объеме сотрудничать, в какие международные альянсы вступать, а в какие нет. Но когда дело касается, например, России и Китая, Запад диктует, как можно нам общаться с Китайской Народной Республикой, в каких сферах можно сотрудничать, в каких нельзя, можно ли заключать альянсы экономические, политические, ну или, может быть, военные. Запад берется это решать. Это просто подтверждает то, над чем мы с вами завершили предыдущие полчаса, да, что Запад твердо совершенно уверен, что он может диктовать свою волю и свои правила любым государствам. Так давайте обратим внимание на то, что и Россия, и Китай являются ядерными державами, что и Россия, и Китай являются постоянными членами Совета Безопасности ООН, да? И даже в данном случае Запад считает возможным говорить о том, где мы можем сотрудничать друг с другом, а где нет. Ну, мы с вами можем дальше представить, что говорят странам с меньшим потенциалом военным, политическим, экономическим и так далее. Да? То есть их просто не считают за партнеров или не считают за тех, кто имеет право какой бы то ни было голос собственный иметь, если уж Россия и Китаю не позволено сотрудничать так, как мы считаем нужным. Поэтому то, что отношения укрепляются, да, это так. Был визит и министра обороны, вот мы видели, Китайской Народной Республики в Москву. У него было много встреч, в том числе президент принимал министра обороны Китая. Значит, были предметные темы для обсуждения. Поэтому я думаю, что мы будем продолжать сотрудничество и с Китайской Народной Республикой, и с другими государствами, которые действительно заботятся о том, чтобы во главе их политики были их национальные интересы. С этими государствами Российская Федерация всегда найдет возможность выстроить равноправные отношения.
Еще, мне кажется, интересно, мы с вами прекрасно понимаем, что Запад не умеет и не знает, как и не учитывает отношения России, да, как с Россией беседовать. Но вот говоря про Китай, тоже все-таки у нас и менталитет разный, и правительство, да, и подходы разные, это понятное дело. Но вот умеет ли Запад, понимает ли, точнее, он, понимает ли он, как можно и нельзя с Китаем разговаривать в нынешних условиях, что на него не надо давить, что не надо там провоцировать тоже. И вот таким образом, поэтому с Москвой мы общаемся.
Татьяна, ответ на ваш вопрос, он, в общем, очевиден. Да? Запад настолько обнаглел от собственной безнаказанности и вседозволенности, что он не воспринимает никого как равноправного партнера. Я согласен с вами, что с Россией, что с Китайской Народной Республикой такое поведение опасно. Оно просто опасно для западных государств. Мы видели, как Соединенные Штаты нагло провоцировали Китайскую Народную Республику, да, ситуация на Тайване. Буквально там в августе месяце, да, если я правильно помню, развивалась по очень неблагоприятному сценарию. Да, конечно, китайские руководители фантастическую выдержку имеют, потому что Соединенные Штаты просто провоцировали начало полномасштабной войны в Азии. И еще неизвестно, чем вся эта провокация в дальнейшем закончится, потому что они свою политику не поменяли. Ну, будем надеяться, что рано или поздно восторжествует какой-то разум, и они поймут, что нормы международного права распространяются на всех, и на них в том числе, и на Соединенные Штаты, которые считают себя исключительными и неподвластными никаким нормам и международным соглашением.
Хотелось бы, конечно, чтобы пораньше, да, про это вспомнили, но, может быть, с другой стороны, лучше поздно, чем никогда тоже. Ну, будем ждать, что, да, будем наблюдать,
но,
что нам
кстати
еще тут
говоря,
остается.
Да, лучше поздно, чем никогда, но никогда пока приближается, да, потому что все это может закончиться глобальной мировой войной, если западные страны свою политику не изменят. Так что вот это никогда, оно, к сожалению, такой сценарий тоже не исключен.
Угу. Давайте на внутрироссийскую повестку тоже обратим свое внимание. Акционеры Сбербанка одобрили выплату рекордных дивидендов за прошедший 22-й год. Как заявил глава Минфина Антон Силуанов, это говорит об устойчивости самого крупного банка страны. Да, мы говорим про размер дивидендов на сумму 565 миллиардов рублей. Ну, давайте мы поговорим тогда, да, оттолкнемся от этой новости и охарактеризуем с вами состояние российского банковского сектора и в целом российской экономики сегодня.
Наверное, есть эксперты в этой области, они пусть и характеризуют состояние банковского сектора. Просто вот Герман Греф на прошлом заседании Совета Федерации выступал, правда, выступал по теме искусственного интеллекта, но, знаете, вот из его выступления в целом складывается следующее впечатление – что ты имеешь дело с человеком, который очень глубоко и хорошо понимает тот предмет, которым он занимается. И я абсолютно уверен, что команда Сбербанка очень профессиональная, очень грамотная. Они, безусловно, приспособились к той очень непростой ситуации, которая сейчас складывается на рынке. Они развивают современные технологии, в том числе и технологии искусственного интеллекта. Мы все прекрасно пользуемся приложениями Сбербанка, да, то есть налажена система расчетов. Несмотря на все те препятствия, которые нашим банкам устраивали их западные в прошлом партнеры. Поэтому то, что Сбербанк смог заработать такую прибыль и распределить столь значимые дивиденды, ну, кстати, надо подчеркнуть, что большая часть все-таки этих средств, которые будут выплачены в качестве дивидендов, они там уйдут не на офшорные счета контролирующих акционеров, а они уйдут в государственный бюджет, потому что государство является важнейшим и крупнейшим акционером Сбербанка. Поэтому если Сбербанк посчитал возможным такие выплаты, с учетом тех программ по развитию, которые у него есть, это, конечно, очень важно. Ну и в целом, да, наверное, косвенно по ситуации в Сбербанке можно судить о том, что наши крупнейшие банки адаптировались к той ситуации, которая сейчас сложилась на рынке, продолжают зарабатывать деньги и заботиться о своих и клиентах, и акционер.
Но при этом, говоря про состояние российской экономики, здесь, конечно, мы все понимаем, что существуют не только, наверное, да, какие-то положительные показатели, может быть, и отрицательные, но вот есть такая новость о том, что правительство предлагает сделать более доступную процедуру внесудебного банкротства для людей старшего возраста и семей с детьми. Сейчас они, да, проходят все эти этапы списания долгов в судебном порядке. Достаточно это сложно. Вот сейчас предлагается без суда, но тут есть, конечно, определенные критерии. Там сумма таких обязательств не должна превышать 1 миллион рублей, и тогда вот подобный порядок, надеются, что начнут действовать уже в текущем году. Будем, да, собственно говоря, ждать итогов вот этой инициативы. Но о чем говорит вот принятие такого решения? О том, что все-таки большое количество людей, особенно, да, вот почему-то старшего поколения, может быть, нуждаются в этой процедуре внесудебного банкротства. Что мы можем прокомментировать?
Ну, это, во-первых, говорит о том, что Россия – это социальное государство. Это первое, да? Второе. Если я правильно помню, у правительства есть соответствующее поручение президента.
Да-да-да, это по поручению Путина.
Подготовить,
да,
такие предложения. Что там конкретно предлагается правительством, мы увидим, когда он будет внесен в Государственную Думу, эти предложения. Но здесь просто что важно – важно, что и сейчас есть возможность, но именно в судебном порядке, что занимает достаточно длительное время все-таки у людей, использовать этот институт банкротства. А мы с вами помним, что банкротство – это все-таки в первую очередь защита от кредиторов. Да? Именно защита от кредиторов, чтобы человек мог восстановить свою платежеспособность. Да? И, в общем-то, законопроект, по идее, должен быть направлен ровно на это, чтобы у человека не списывались в безакцептном порядке средства, которые поступают к нему на счета, чтобы он мог восстановить именно свою платежеспособность. Ну и в классической ситуации, чтобы человек в дальнейшем вернулся через систему рассрочек, вернулся к исполнению своих обязательств. Потому что так, как излагают сейчас СМИ, когда говорят, что надо списать как бы, долги, да, такие ситуации, наверное, возможны, но нужно четко понимать, за чей счет, да, будет происходить это списание, чтобы не оказаться в ситуации, когда семьи с детьми или пожилых людей, например, перестанут кредитовать, потому что они могут такой процедурой воспользоваться. Да? Поэтому это подлежит ну, такому предметному, профессиональному обсуждению с экономическим блоком правительства. Это очень хорошо, что правительство обратило внимание на это и такой социально, безусловно, значимый проект подготовило, и мы, конечно, готовы отработать вместе с правительством все нюансы этого предложения.
Да, я дополню только одну деталь, которая, по крайней мере, пока известна по поводу вот этого предложения, что если все будет принято, да, то, как сейчас проект звучит, что долги можно будет списать через 12 месяцев. То есть, да, конкретный срок таким образом устанавливается, но надо дождаться окончательного принятия и окончательной версии тогда этого проекта. Губернатор Красноярского края Александр Ус ушел в отставку по собственному желанию. СМИ об этом пишут. В Рио главы региона назначен замминистра финансов Михаил Кутюков. Надо отметить, что в качестве кандидата на пост главы региона он уже рассматривался. В 2017 году это было дело. А по поводу экс-главы Красноярского края есть слухи, что станет он сенатором от ЗАГС Собрания региона.
Ну, слухи мы сами комментировать не будем. Это остается на усмотрение и губернатора, и законодательного собрания Красноярского края. Я хочу сказать, что Александр Викторович Ус – это очень успешный губернатор по всем параметрам. У нас сейчас, наверное, нет возможности там, анализировать экономическую ситуацию или итоги работы губернатора Уса в Красноярском крае, но, поверьте, наверное, таких экономических показателей, которые есть сегодня в Красноярском крае, я думаю, что не было никогда. То есть Ус – это очень успешный губернатор, человек, который пользуется огромным авторитетом в крае, и в законодательном собрании, и в депутатском корпусе, среди наших коллег в Государственной Думе и в Совете Федерации, конечно же. И если Александр Викторович, новый временно исполняющий обязанности губернатора Михаил Котюков, примут такое решение, то Александр Викторович, безусловно, очень достойно будет представлять Красноярский край, наш регион в Совете Федерации, потому что это человек высочайшей профессиональной подготовки. Он детально знает все аспекты, которые связаны с социально-экономическим развитием края, экологической ситуацией и так далее. Поэтому я очень доволен тем, что мы с Александром Викторовичем работали в течение многих лет, поверьте, у нас очень сильная была подборка губернаторов в крае. Вот Михаил Котюков – это за период моего членства в Совете Федерации уже четвертый губернатор Красноярского края. И поверьте, я хорошо знал и Александра Хлопонина, и других руководителей края. И они все очень достойные, профессиональные, очень сильные люди. Но Александр Викторович, конечно же, это такая для края действительно махина – это крупнейший, наверное, такой политик, самый влиятельный за последние годы. А Михаил Котюков – это человек очень молодой, амбициозный. Он, кстати, блестяще знает край, потому что он, наверное, был самым молодым еще в команде Хлопонина, если я правильно помню, министром финансов. То есть он и в Министерстве финансов краевом поработал, и в федеральном сейчас, в федеральном университете Красноярском. То есть человек подготовленный, был федеральным министром, имеет прекрасные связи, контакты в федеральных органах власти. Последнее время заместитель министра финансов, мы с ним тоже очень хорошо сотрудничаем, знакомы, я знаю его подходы. Это человек очень прогрессивный. Я уверен, что край в хороших руках. Я знаю отзывы сегодня. Вот полномочный представитель президента Серышев представил нового временно исполняющего обязанности губернатора. Я знаю по отзывам с коллегами, мы уже сегодня разговаривали, он, конечно же, очень хорошо, очень уверенно смотрится, спокойно отвечает на вопросы, общается со СМИ, то есть владеет полностью информацией. Я очень надеюсь, что он оправдает доверие президента. Я думаю, что в Красноярском крае все будет хорошо. Это все-таки седьмая часть нашей страны, огромный промышленный потенциал. Самое главное – это люди, которые там живут. У нас много поясов климатических, крайний север, южные районы, очень сильное сельское хозяйство, помимо промышленности. Поэтому я думаю, что у нас как раз все будет хорошо.
Да, давайте
и
тогда передадим.
На выборах осенью, да, мы увидим результаты.
И передадим привет нашим слушателям, кто нас там сейчас слышит в Красноярском крае. Да, обязательно, друзья. И в Челябинск тоже с вами перенесемся, ведь именно там состоялось выездное заседание вашего комитета. Расскажите детали. И вот такая практика, да, работа на выезде, это достаточно регулярное событие или это что-то новое?
Знаете, несколько деталей. Это практика, которой мы очень строго придерживались, ну, до пандемии, прям в обязательном порядке. Все комитеты обязательно работают в регионах. Это установка председателя Совета Федерации Валентины Ивановны Матвиенко, что важно, чтобы сенаторы, комитеты работали не только в Москве, но обязательно выезжали в регион, знакомились с жизнью и крупных региональных центров. Ну, мы вот, например, начали свою поездку с Магнитогорска, посмотрели, как выстраивается городское пространство НОМ. Это, конечно, потрясающие результаты. Тоже люди очень профессиональные, компетентные. Знаете, такой, ну, в хорошем смысле слова, такой столичный подход к организации жизни, к организации городского пространства. Там прекрасные отношения складываются с крупными субъектами экономической деятельности, с тем же металлургическим Магнитогорским комбинатом. То есть это очень для нас, по крайней мере, была очень познавательная поездка. И главное, мы обсуждали вопросы оказания правовой помощи, цифровизации в сфере адвокатуры и нотариата. Это большое заседание комитета. Мы, кстати, подключали несколько десятков регионов по ВКС-связи к Челябинску. Это, ну, мне показалось, что содержал такой очень содержательный, профессиональный, интересный действительно был разговор. Проблемные вопросы очень многие обсудили. Поэтому, знаете, я очень доволен, и мне кажется, что и наши коллеги в Челябинске, и законодательное собрание, депутаты, губернатор Челябинской области Алексей Леонидович Текслер, который, кстати говоря, долгое время работал тоже в Красноярском крае и в городе Норильске. Угу. Он принимал участие в нашей работе. То есть, знаете, это был такой очень хороший, два плотных рабочих дня. Мы познакомились поплотнее с Челябинской областью, ну и самое главное, показали, как работает Совет Федерации, наши комитеты. И мне кажется, это коллегам в регионе тоже очень полезно.
А какие еще поездки, в какие города планируются, если это не секрет, конечно, и по какому принципу, может быть, вот тот или иной регион и город выбирается в этом
принцип,
плане?
Знаете, сейчас, ну вот наш, по крайней мере, комитет, у нас еще там 3 месяца, да, плотной сессионной работы, посмотрим, можно ли будет куда-то выехать. Я думаю, что вряд ли. Мы все-таки где-то раз в сессию планируем такие большие выездные заседания, но мы принимаем активное участие в работе там разных круглых столов. Иные форматы есть с региональными законодателями. У нас, кстати говоря, предстоит на следующей неделе совет законодателей в городе Петербурге, да, куда приедут представители законодательных органов власти всех наших регионов, и там будет и работа в рамках комиссии, и в рамках пленарной сессии. Поэтому не думаю, что наш комитет до конца весенней сессии тоже какое-то будет делать большое выездное заседание. Ну а критерий главный – это запрос, интерес региона, готовность региона обсуждать эти вопросы, интерес со стороны институтов гражданского общества, потому что одно дело обсуждать что-то там с коллегами письменно по ВКС, а другое дело такое живое общение, это тоже очень важно, необходимо и не всегда правильно приглашать людей в Москву, а иногда нужно приехать в регион и поработать там на месте.
И поэтому увидеть, да, непосредственно своими глазами.
Будем действовать, исходя из обстановки.
А давайте в завершение нашей...
Да, в том числе, как живут люди, уровень жизни, очень многие вопросы другие.
Знаете, только, мне кажется, иногда бывает проблема, когда вот кто-то из чиновников приезжает, ведь все перекрыли, везут по самым красивым улицам, а что там вот так, где бывает какая проблема, не видно.
У нас такого не бывает. Мы все-таки, знаете, мы... У нас достаточно широкий круг общения с людьми, когда мы приезжаем в регион, и мне кажется, что мы получаем вполне адекватную картинку.
Будем надеяться, что это действительно так. Давайте в завершении нашей беседы, у нас буквально чуть больше 3 минут осталось, поговорим, анонсируем, да, ежегодный доклад Генерального прокурора России, он пройдет в Совете Федерации 26 апреля, тоже по опыту того, как это было и до этого. Чего ожидать от этого доклада? Может быть, да, ваши лично здесь тоже ожидания? Потому что я думаю, что и СМИ, конечно, будут за этим тоже следить.
Давайте так, ожидать очень содержательного и интересного выступления генерального прокурора в Совете Федерации. Мы стараемся это анонсировать, потому что мы объявили официально о том, что, например, в рамках нашего комитета во вторник какие-то предварительно вопросы сенаторы уже зададут, чтобы генеральный прокурор мог подготовиться и раскрыть какие-то темы, которые будут интересовать моих коллег в Совете Федерации в рамках выступления в среду. То есть, ну, такая подготовительная сессия на заседании комитета пройдет. А так я, ну, у меня есть представление о содержании доклада, но я думаю, что будет правильно, если мы все-таки дождемся выступления генерального прокурора, мы темы в Совете Федерации никогда не анонсируем. То, что генеральный прокурор, безусловно, обратит внимание на защиту там, социальных прав людей, это так. Защиту прав лиц, которые пошли по мобилизации или добровольцы, членов их семей, это тоже обязательно будет. То есть все те острые вопросы, которые есть, все те задачи, которые поставил президент перед Генеральной прокуратурой еще в прошлом году, они, безусловно, будут выполнены. Будет разговор о выполнении постановления Совета Федерации, которое было принято в прошлом году. Сейчас у генерального прокурора это конституционная обязанность. Напомню, представление такого ежегодного доклада сенаторам Российской Федерации. Поэтому я думаю, что будет интересно. Я советую всем СМИ внимательно слушать выступление генерального прокурора. Потом, конечно же, будет достаточно много обсуждений. Будет постановление, опять же, Совета Федерации по итогам этого доклада, поэтому все...
Будем следить, да, мы будем
все
следить.
Пожалуйста, следите за трансляцией в среду.
Говоря вот в том числе про темы, как вы отметили, да, вот что предлагается, на какие темы, на какие вопросы прокурору отвечать, что докладывать, хотел задать такой вопрос, но вы частично на него уже ответили, да, вот что волнует сенаторов, ну, под сенаторами я, конечно, понимаю вашу общую работу вот и с гражданами, да, и на местах в том числе. То есть ключевое – это социальные права людей, ну, социальный аспект будет здесь затронут.
Ну, это всегда так бывает, это всегда так бывает, да, конечно же. И сейчас мы с вами не зря говорили о том проекте правительства, которое предлагает принять. Я уверен, что будут и вопросы, которые касаются защиты прав предпринимателей, обоснованность уголовного преследования. Это тоже все будет. Мы эти вопросы в рабочем режиме с Генеральной прокуратурой постоянно обсуждаем. Появляются, кстати, и законопроекты по итогам этих обсуждений в течение года, которые мы вносим. Те, кто следят, хорошо понимают, о чем идет речь. Так что я еще раз хочу сказать, что уверен, что будет очень предметный, содержательный, очень конкретный разговор.
Да, я еще раз тогда напомню, что 26 апреля это все состоится, да, ежегодный доклад генерального прокурора. Мы, конечно, тоже в эфире «Радио Спутник» будем освещать, ну и потом, Андрей Александрович, по традиции от вас тоже будем ждать уже непосредственно, да, конечно, да, каких-то комментариев, рассуждений тоже по этому поводу. Спасибо большое за беседу, было интересно, как всегда, надеюсь, что нашим слушателям тоже. Председатель Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству, доктор юридических наук и профессор Андрей Клишин был на прямой видеосвязи со студией «Радио Спутник». Татьяна Ладяева работала у микрофона. Далее Тигран Кеосаян в эфире «Радио Спутник». Поэтому, друзья, оставайтесь с нами. Никуда не уходите.
Сенатор Клишас. Да, тот самый.